Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлой передаче мы остановились на том, как в условиях проведения одной из самых кровопролитных в истории церкви государственных акций, направленных против православных христиан, изъятия церковных ценностей, возникает идея разрушения церкви изнутри, создания в церкви обновленческого раскола. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого очень сложного явления в истории русской церкви, следует упомянуть о еще одном очень важном эпизоде, увенчавшем кампанию по изъятию церковных ценностей. Мы уже говорили о том, что в ходе этой кампании по всей стране начались и продолжались в течение почти 2 лет процессы, а зачастую и бессудные расправы над представителями духовенства по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Мы уже говорили о том, что в Москве и в Петрограде прошли показательные процессы, на которых выносились смертные приговоры многим ведущим представителям духовенства. И все же главный удар против церковной иерархии государство готовило чуть позже. Оно стремилось арестовать членов Священного Синода и возглавлявшего его святого патриарха Тихона. По мере того, как репрессии, обрушивавшиеся на церковь в период с начала, с февраля-марта 22 года по май 22 года, показали, что активного сопротивления этим репрессиям со стороны населения России не предвидится, акциям властей сопротивлялись лишь наиболее мужественные представители духовенства и мирян, платившие за это часто собственной жизнью, власти решили не откладывать на длительное время репрессии против высшего священноначалия Русской Православной Церкви. Уже в конце марта 22 года Политбюро приняло дополнение к своему решению о проведении акций, направленных против церкви в это время, в котором содержалось следующие слова. Арест Синода и Патриарха признать необходимым не сейчас, а примерно через 15-25 дней. Тем не менее, арест произошел несколько позже, в мае, после того, как на московском процессе священников, как и называли его уже тогда, процессе по обвинению их в сопротивлении изъятию церковных ценностей, на этом процессе патриарх Тихон выступал как свидетель, и по поводу него было вынесено частное определение. Это частное определение предполагало то, что главным виновником сопротивления духовенства во время изъятия церковных ценностей является сам святой патриарх Тихон и его послание от февраля 1922 года. В ночь с 20 на 21 мая 22 года святой патриарх Тихон был взят под стражу в Троицком подворье, и эта акция предполагала начало подготовки, длительной подготовки процесса показательного над самим патриархом Тихоном. Именно процесс над ним должен был увенчать вот эту самую акцию по разрушению церкви в 22 году. Акцию, которая должна была занять несколько месяцев, может быть, несколько лет, и привести к окончательному сокрушению церкви. Но при этом речь уже не шла об уничтожении церкви в полной мере. Начав свою религиозную политику, исходя из достаточно умозрительных, далеких от реальных жизни представлений марксизма о том, что религия является результатом развития эксплуататорского общества, считая, что объективные условия для существования религии исчезнут после того, как эксплуататоры в стране будут подавлены, и после того, как народные массы хотя бы на самом первичном уровне приобщаться к коммунистической идеологии, большевики в ходе гражданской войны не продумывали серьезной политики, направленной на борьбу с церковью. Они считали, что достаточно будет внешних репрессий, чтобы разрушить церковь. Считаться существованием церкви в социалистическом обществе они считали совершенно нереальным. И вот прошло время, и даже вторая волна репрессий, обрушившаяся на церковь в начале 22 года, свидетельствовала о том, что, несмотря на колоссальные потери, которые понесла церковная иерархия, массы православных христиан в эти годы, церковь продолжает в России существовать. И коль скоро так, возникал вопрос о необходимости дополнить политику, направленную на разрушение церкви извне, политику часто кровавых репрессий, политикой по разложению церкви изнутри. Политику, направленную на создание внутри церкви определенной группировки духовенства, которая бы провела в церкви реформы, призванные превратить церковь с ее вероучением, богослужением, с ее воззрением на развитие государства и общества в послушный инструмент марксистской идеологии, в средство идеологического воздействия на еще сохраняющие приверженность к православной вере трудящиеся массы в социалистическом обществе. Следует отметить, что далеко не сразу подобная точка зрения нашла себе сторонников в большевистском руководстве. Показательно, что еще в 1919 году, когда один из руководителей той части православного духовенства, которая готова была пойти на сотрудничество с советской властью, священник Александр Веденский предлагал свои услуги председателю Петросовета Зиновьеву, его предложение было отвергнуто. Казалось, что церковь доживает свои последние, если не месяцы, то годы в Советской России. Но вот годы прошли, и церковь сохранялась. Более того, уже первый успешный опыт по утверждению советской власти в России в годы гражданской войны показал, что большевикам подчас удается использовать традиционные, существовавшие еще до революции, кадры, сословия, идеи для утверждения своего режима. И вот в этой связи следует обратить внимание на человека, который не только являлся вторым после Ленина по значимости партийным функционером, но человека, которого мы уже упоминали в связи с тем, что он руководил кампанией по изъятию церковных ценностей. Нарком военмор Советской Республики, председатель Реввоенсовета Троцкий, создатель Красной Армии, оказался первым ввиду в высшем партийном руководстве, кто выдвинул идею использования духовенства в интересах большевистского режима. Троцкий, будучи фанатично преданный идее мировой революции, в годы гражданской войны, будучи в достаточной степени умным и прагматичным политиком, почувствовал, что многие постулаты марксизма не будут прямолинейно работать при утверждении в реальной жизни диктатуры большевистской партии. И вот когда на полях гражданской войны малочисленные, но состоящие из профессиональных военных, белые армии стали наносить поражения во много раз превосходящим их армиям красных, армиях тогда еще в 18 году набиравшихся добровольно, Троцкий впервые выдвинул идею активного привлечения старых военных специалистов кадровых офицеров для создания Красной Армии. Точно так же он был одним из наиболее активных сторонников привлечения и гражданских специалистов для создания нового аппарата государственного управления большевиков. Не все разделяли его точку зрения, но опыт показал, что Троцкий оказался прав. И действительно, добившись того, что в Красную Армию было мобилизовано почти половина офицерского корпуса Старой Русской Армии, Троцкий сумел создать армию, оказавшуюся способной не только сопротивляться, но и наносить военные поражения белогвардейцам. В ходе своей деятельности, связанной с руководством Красной Армии, Троцкий многократно общался с крупными представителями старой военной интеллигенции, военными, которые всем своим воспитанием, всем своим образованием, казалось, далеко отстояли от идей марксизма. Достаточно упомянуть здесь имена генералов Брусилова, Потапова. Общение с этими военными специалистами убедило Троцкого в том, что для того, чтобы вовлекать в сотрудничество с режимом представителей старой интеллигенции, недостаточно применять к ним насильственные меры. Необходимо дать им некую идеологическую санкцию для сотрудничества с большевистским режимом, поправшим ту историческую Россию, которой многие годы и даже десятилетия служили эти специалисты. Так впервые именно Троцкий, стремившийся прежде всего разжечь пожар мировой революции, начинает использовать лозунги, согласно которым именно большевики являются в данных условиях единственной цементирующей Россию силой, с которой должны сотрудничать все русские патриоты. Монархия пала, монархия, которой служили многие представители русской военной и гражданской интеллигенции десятилетиями. Либеральное временное правительство, либеральные по своему составу правительства белогвардейцев не смогли сохранить единую неделимую Россию, но большевикам эта задача по плечу. Поэтому все русские патриоты, даже если они монархисты, должны признать, что именно большевики являются единственной силой, которая сохраняет великую Россию, а посему должны служить ей. Кажущееся парадоксальным идеологическая абракадабра интернационалиста Троцкого, выступавшего в данном случае в качестве поборника идей российского имперского патриотизма, тем не менее оказалась действенной. И многие идеи Троцкого стали впоследствии тиражироваться теми представителями русской военной интеллигенции, которые пошли на службу большевикам. Достаточно вспомнить письмо генерала Брусилова во время Советско-Польской войны 20-го года. Проведя успешный опыт использования идей красного патриотизма, именно Троцкий оказался тем партийным деятелем, который задумывался над возможностью создания в России наряду с красными патриотами и красных попов. Создание внутри церкви ядра священнослужителей, которые готовы были бы доказать идеологическую необходимость сотрудничества церкви и большевистского государства, этот замысел стал представляться Троцкому вполне реальным и, главное, чрезвычайно необходимым для успешной борьбы с церковью. И именно весной 22 года, когда в официальной советской прессе была развернута массированная кампания критики позиции патриарха Тихона и всего священноначалия относительно происходящих событий в России, в советских же газетах стали выступать некоторые представители духовенства, обвинявшие патриарха Тихона не только в сопротивлении изъятию ценностей, но и в целом в политической реакционности, в стремлении служить целям контрреволюции. Среди этих священнослужителей не было крупных, заметных, авторитетных иерархов. Лишь находившийся под запретом с 1921 года епископ Антонин Грановский и некоторые московские и петроградские священники. Однако после ареста патриарха Тихона Троцкий все чаще ставит вопрос о необходимости осуществления силами небольшой группы духовенства, которая готова лояльно служить большевистской власти церковного переворота, который должен был бы привести к власти в церкви сторонников большевиков. И вот здесь перед нами открывается одна из самых зловещих страниц в истории Русской Православной Церкви в Советском государстве. Действительно, хотя первые несколько лет советское государство просто боролось с церковью, разрушая ее извне, и большую роль в этой борьбе играли органы ВЧК, впервые уже в 21 году начинает ставиться вопрос о необходимости создания ВЧК агентурной сети внутри духовенства. Очень красноречив документ, появившийся в 21 году и представлявший собой протокол заседания коллегии ВЧК. В нем говорится следующее. Вопрос осведомительной агентуры по духовенству самый больной в ЧК, как по трудности его выполнения, так и потому, что на него до сих пор ЧК мало обращало внимания. Для более быстрого и верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры. Первое. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающим важное служебное в церковной жизни положение. Как то архиереи, митрополиты и тому подобное, заставляя их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, могущие быть нам полезными. Второе. Выяснить характер отдельных епископов, викариев, дабы на черте честолюбия разыгрывать разного рода варианты, поощряя их желанием и замыслом. Третье. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром и выяснения подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на одной этой почве можно договориться с попом, а надеяться на их доброжелательное отношение к советской власти нельзя. При этом субсидии, денежные и натуры, без сомнения, будут связывать их с нами и в другом отношении, а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность. Должна практиковаться вербовка осведомителей через застращивание тюрьмой и лагерем по незначительным поводам. Правда, этот способ может быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки слабохарактерный и безвольный. В этом документе, хронологически одним из первых документов такого рода, перед нами открывается будущая панорама очень трудных для церкви, очень искусительных для церковной иерархии отношений большевистского государства и Русской Православной Церкви вплоть до 1990 года. Действительно, хотя последующие десятилетия в истории церковно-государственных отношений будут представлять собой периоды ужесточения репрессий, которые будут сменяться периодами смягчения репрессий, когда открытые гонения на церковь будут перерастать в тайное давление на нее, все эти годы ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ будут стремиться создавать внутри церкви свою пятую колонну, склонять многих священнослужителей к тому, чтобы они начали сотрудничать с политической полицией большевистского государства. Не сразу эта точка зрения нашла своих сторонников в большевистском руководстве. Только весной 22 года Ленин поддержал идею Троцкого о создании с помощью ВЧК ГПУ среди православного духовенства группировки не просто лояльных священнослужителей, но тех, кто готов был сотрудничать с ГПУ как настоящие секретные сотрудники. И в конечном итоге этот замысел удался. Как сообщал об этом в Политбюро начальник 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Евгений Александрович Тучков, чекист, который на протяжении нескольких десятилетий будет осуществлять основную работу по подавлению церкви этими органами, образована группа «Так называемая живая церковь», состоящая преимущественно из белых попов, что дало нам возможность поссорить попов с епископами, как солдат с генералами. Ведем работу по вытеснению тихоновцев из патриархата, из приходов. Создаем христианские группы ревнителей обновления. Это сообщение Тучков сделал уже осенью 22 года. Но уже весной 22 года и в советской прессе, и в церковной среде стали появляться достаточно известные представители духовенства, выступавшие с идеей не просто сотрудничества церкви и советского государства, но требовавшие немедленного удаления патриарха Тихона от власти и созыва такого церковного собора, который бы смог провести широкий комплекс реформ церковной жизни. Следует сказать несколько слов о людях, которые участвовали в этом движении, которые возглавили его. Здесь можно упомянуть трех лидеров. Епископа Антонина Грановского, протоиерея Александра Введенского и священника Владимира Красницкого. Это были разные люди. Если первые два священнослужителя были действительно хорошо образованными и еще в дореволюционные годы идейно преданные обновленчеству, идеи под такой протестантской реформации церкви, идеям христианского социализма священнослужителями, то священник Владимир Красницкий, в это время возглавивший вот эту группу прогрессивного духовенства, в годы Российской империи был достаточно ординарным священником, активным членом Союза Русского Народа, являвшимся даже настоятелем храма Союза Русского Народа в Петербурге, и отличался как раз крайним черносотенным консерватизмом. Но в условиях советского времени он пошел на безоглядное сотрудничество с ГПУ и уже как агент ГПУ, как ставленник ГПУ, возглавил вот эту самую организацию, которая вскоре получит название «Живая Церковь». Вот следует здесь с самого начала подчеркнуть, что среди обновленцев основную массу составляли люди отнюдь не идейно преданные идеям вот того самого обновления церкви, о которых мы будем говорить дальше, но люди, которые видели, что патриарх Тихон, то священноначалие, которое существовало в церкви к этому времени, является объектом гонения со стороны государственной власти. А вот те священники, которые провозглашают идеи обновления церкви, идеи сотрудничества церкви советского государства, оказываются как бы вне сферы этих гонений. И вот по-человечески понятное, но для христианина подчас весьма греховное желание выжить любой ценой толкало этих людей на союз с теми, кто провозглашал идеологическое единство христианства и коммунизма. Толкало их на сотрудничество с такими идейными обновленцами, какими были епископ Антонин и протоиерей Александр Введенский. Но как бы то ни было, и идейные обновленцы, и те, кто пытался с помощью участия в обновленческом движении спасти свою жизнь в этих тяжелейших условиях, все они становились послушным инструментом ГПУ, использующимся этой организацией именно для того, чтобы разрушить церковь изнутри. Показательно, что вскоре после ареста патриарха Тихона к нему на Троицкое подворье были допущены сотрудниками ГПУ несколько священников, среди которых были уже упоминавшиеся Александр Веденский, Владимир Красницкий, которые объявили патриарху в достаточно деликатной форме о том, что его арест лишает его возможности управлять церковью, что вся его предшествующая политика привела церковь и государство к неразрешимому конфликту, и что сейчас в церкви сложилась ситуация, когда она лишена какого бы то ни было централизованного управления. Эти священники заявили патриарху о том, что им удалось добиться компромисса с властью, что власти не возражают против созыва поместного собора, на котором могли бы быть приняты восстанавливающие высшую церковную власть в России решения. А патриарх Тихон, который находится под арестом и должен ожидать суда над собой, в этой ситуации должен был бы созвать поместный собор, уйти с патриаршего престола, заявить о своем уходе с патриаршего престола и временно до созыва собора передать церковное управление вот той группе духовенства, которой удалось в данный момент вести диалог с властью. Столь подробный пересказ содержания разговора обновленческих руководителей и арестованного патриарха Тихона представляется необходимым для того, чтобы понять, что с самого начала даже идейные обновленцы, стремившиеся к преобразованиям церковной жизнью, даже таким преобразованиям, которые в свое время обсуждались на поместном соборе 1917-18 годов и были бы полезными для церкви, выступили как последовательные и активные агенты богоборческой большевистской власти в церкви. И признать этот факт случайным нельзя. Находившийся под арестом и плохо информированный о происходящих событиях святой патриарх Тихон, тем не менее, хотя с ним вели разговор незнакомые ему священнослужители, не склонен был им довериться, и во исполнении решения еще поместного собора 1918 года передал им следующее свое распоряжение. Ввиду крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить временно до созыва собора во главе церковного управления или ярославского митрополита Агафангела Преображенского или петроградского Вениамина Казанского. Таким образом, святой патриарх Тихон сделал то, на что благословил его поместный собор. Он, будучи не в состоянии управлять церковной жизнью из-под ареста, назначил себе место блюстителей с полнотой патриарших прав. И далеко не случайными были два митрополита, назначенные патриархом. Они были достаточно хорошо известны патриарху Тихону и пользовались достаточно значительным авторитетом в церкви. Конечно, обновленцы были не удовлетворены таким решением святого патриарха Тихона. Они рассчитывали получить в свое распоряжение хотя бы временное управление высшими церковными делами. Но патриарх был непреклонен, и неоднократные посещения обновленцами арестованного патриарха Тихона никакого иного результата дать им не могли. Поэтому, получив вот такого рода распоряжение патриарха Тихона, руководители обновленческого раскола, именно так и следует теперь называть то движение, которое возглавляли данные ставленники большевистской власти, решили прибегнуть к новым шагам. Они попытались договориться с одним из двух назначенных патриархом Тихоном местоблюстителем о сотрудничестве. Для этого вскоре, уже после разговора с патриархом Тихоном в конце мая 22 года, священник Владимир Красницкий выехал в Ярославль, где предложил митрополиту Ярославскому Агафангелу сотрудничать с обновленческими руководителями. И, получив отказ, покинул Ярославль. Показательно, что митрополит Агафангел, собиравшийся выехать в Москву для того, чтобы приступить к своим обязанностям, был задержан в Москве представителями власти, и из Москвы в Ярославское ГПУ пришла директива о необходимости срочно начать уголовное дело против митрополита Агафангела. В Петрограде ситуация для правоверных сложилась еще тяжелее. Хорошо знавший митрополита Вениамина Казанского протоиерей Александр Веденский, который действительно пользовался у него большим доверием и даже нередко произносил проповеди за богослужение митрополита Вениамина, явился к своему предстоятелю, правящему архиерею, как представитель некоего созданного обновленцами в Москве высшего церковного управления, как его представитель, как его уполномоченный, с предложением признать власть ВЦУ и приступить к исполнению обязанностей местоблюстителя в соответствии с указаниями данного органа. Святой митрополит Вениамин не только отказался сотрудничать с обновленцами, но, исходя из того, что все ведущие обновленцы, и сам Александр Веденский, и Владимир Красницкий, и Александр Боярский, и ряд других, являлись клириками его Петроградской епархии, запретил их в священнослужении. То есть лишил их какого бы то ни было церковно-канонического статуса. Так, совершенно неожиданно, в конце мая 22 года вся направленная против церкви провокация ГПУ, связанная с приведением к церковной власти своих ставленников-обновленцев, оказалась под угрозой. 28 мая 22 года митрополит Вениамин распространил в епархии в послание, в котором призывал всю свою паству сохранять верность арестованному патриарху Тихону, о котором обновленцы распускали слухи, что он уже отрекся от патриаршей власти. Объявлял о том, что руководители обновленцев, поименно перечислявшиеся в послании, запрещаются в священнослужении. И вот именно это послание привело к тому, что вскоре, 29 мая, митрополит Вениамин был арестован. Его арест, точно так же, как задержание митрополита Агафангела в Ярославле, были связаны с тем, что ГПУ, активно поддерживавшая обновленцев, стремилась парализовать деятельность всех тех церковных иерархов, кто готов был активно сопротивляться захвату обновленцами власти. Примерно в это же время святой патриарх Тихон был переведен из Троицкого подворья в Донской монастырь, в котором, хотя он и продолжал содержаться под домашним арестом, условия его содержания были гораздо более жесткими. Однако ГПУ понимало, что репрессивных мер недостаточно для того, чтобы осуществить захват обновленцами власти в церкви. Поэтому вскоре после ареста митрополита Вениамина на Гороховую 2 в помещение ГПУ в Петрограде был вызван викарный епископ Петроградской епархии, епископ Ямбурский Алексей Симанский, будущий патриарх, тогда еще молодой епископ, которому был поставлен ультиматум. В соответствии с ним епископ Алексей должен был либо снять прещение, наложенное митрополитом Вениамином на руководителя обновленческого движения в Петроградской епархии, либо митрополит Вениамин должен быть привлечен к суду, и ему будет вынесен смертный приговор. Так звучал данный ультиматум. Понимая отсутствие у него формальных оснований для снятия прещения, наложенным правящим архиереем, епископ Алексий созвал епархиальный совет, который санкционировал эту меру. Желая спасти митрополита Вениамина, епископ Алексий снял прещение, наложенное на руководителя обновленцев. Но власти солгали епископу Алексию. Митрополит не был выпущен на поруки епархиального совета, как это обещали власти ранее. Он остался в тюрьме, и суд над ним, на котором его обвиняли формально в сопротивлении изъятию ценностей, обвинение, вызывавшее не то что сомнение, а недоумение даже у представителей петроградских властей, ибо они знали, что благодаря как раз митрополиту Вениамину передача церковных ценностей для борьбы с голодом у нас происходила очень организованно и мирно. Так вот, по надуманному обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей, вскоре святой митрополит Вениамин и еще довольно значительная группа духовенства и мирян будет приговорена к смертной казни. Правда, расстреляют святого митрополита Вениамина вместе с тремя приговоренными к смерти, но эта расправа не просто потрясет всю русскую церковь. Эта расправа будет свидетельством того, что все, готовые решительно сопротивляться обновленцам, представители русской церковной иерархии, рискуют вызвать на себя не такой гнев власти, который приведет к расправе над многими из них. Таким образом, летом 1922 года церковь оказалась в очень сложном положении. Разогнав в 1918 году поместный собор, большевистские власти не собирались давать возможность церкви созвать такой собор вновь. Если они и могли допустить собор, то собор обновленческий, который, прикрываясь авторитетным названием поместного собора, должен был бы провести в церкви те изменения, которые были выгодны властям. В значительной степени была парализована и деятельность Священного Синода, некоторые члены которого были арестованы или не имели возможности приехать в Москву из-за запретов властей. Наконец, святой патриарх Тихон был арестован, и в церковных кругах все отчетливее становилось ощущение того, что над патриархом Тихоном готовится показательный судебный процесс, подобный тому процессу, который произошел над святым митрополитом Вениамином, который может точно так же разрешиться смертным приговором. Ну и даже те, кого назначил святой митрополит Тихон своими местоблюстителями, митрополиты Агафангел и Вениамин, не имели возможности приступить к исполнению своих полномочий. Митрополит Вениамин, как я уже говорил, находился под арестом, затем под судом, и в июле был расстрелян. А митрополит Агафангел по-прежнему находился по существу под домашним арестом в Ярославле. Русская православная церковь осталась практически без каноничного высшего церковного управления. Это был действительно очень большой удар по церкви, ибо воспитанная веками синодального периода в жесткой системе централизованного управления, когда многие вопросы, входившие по канонам в компетенцию епархиальных архиереев решались на уровне Святейшего Синода, русская церковная иерархия не имела теперь никакого центра высшего канонического управления. Хотя и постановления Поместного собора 17-18 года вменяли в прерогативу именно высшего церковного управления решение очень многих вопросов. Церковная власть была практически парализована. И это при том, что в Москве возникло так называемое высшее церковное управление, которое возглавляли руководители обновленческого движения и прежде всего епископ, вскоре уже ставший архиепископом, Антонин Грановский. Формально он был запрещен в священнослужении, да и другие члены ВЦУ не имели никаких прав на совершение высшего церковного управления церкви, но реально это действительно было некое подобие высшей церковной власти в церкви. И вот в это трудное время, когда в условиях непрекращавшихся внешних гонений на церковь православные епископы, православное духовенство, находящееся в различных епархиях, осознавало себя лишенным высшего церковного управления, а значит, осознавало себя лишенным органов, которые бы давали конкретные указания относительно действий в весьма сложных ситуациях, которые складывались в церковной жизни, в это время нужно было решить вопрос о том, каким же образом будет осуществляться церковная жизнь. И вот находившийся в Ярославле по существу под домашним арестом митрополит Агафангел Преображенский 18 июня 22 года пишет послание к архипастырям, пастырям и чадам православной церкви, в котором он уже как патриарший местоблюститель выступает с конкретными указаниями для всего духовенства и мирян России. Святейшему патриарху и отцу нашему Тихону угодно было обратиться ко мне со следующей грамотой. Так начинал свое послание митрополит Агафангел. Далее воспроизводился текст грамоты патриарха Тихона, в которой он передавал свои полномочия митрополиту Агафангелу. И после воспроизведения содержания грамоты митрополит Агафангел продолжил. «Во имя святого послушания по долгу моей архипастырской присяги я предполагал немедленно, вступив в управление возложенного на меня служения церкви, поспешить в Москву. Но, вопреки моей воле и по обстоятельствам мне независимым, я лишен доныне возможности отправиться в Москву на место служения. Между тем, меня официально известили, что явились в Москве иные люди и стали у кормила правления Русской Церкви. От кого и какие на то полномочия получили они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незакономерными. Они объявили о своем намерении пересмотреть догматы и нравоучения нашей православной веры, священные каноны святых вселенских соборов, православные богослужебные уставы, данные великими молитвенниками христианского благочестия, и организовать таким образом новую, именуемую живой церковь. Мы не отрицаем необходимости некоторых видоизменений, преобразований в богослужебной практике и обрядах. Некоторые вопросы этого рода были предложены к рассмотрению Всероссийским собором 1918 года, но не получили решения вследствие преждевременного прекращения его деятельности по обстоятельствам тогдашнего времени. Но во всяком случае возможные изменения и церковные реформы могут проведены только соборной властью. А посему я почитаю своим долгом по вступлении в управление делами церкви созвать Всероссийский поместный собор, который правомерно, согласно со Словом Божьим, в мере правил святых вселенских соборов рассмотрит все то, что необходимо и полезно для нашей церковной жизни. Таким образом, митрополит Агафангел не только публично объявлял о своем вступлении в полномочия местоблюстителя, но и объяснял свое отсутствие в Москве. И самое главное, подчеркиваю, что никакие меры, предпринимаемые обновленцами до каноничного поместного церковного собора, не могут быть признаны законными. А далее он предлагал конкретный путь управления церкви в этих экстраординарных условиях. Возлюбленная Господи Преосвященной Архипастрии, лишенные на время высшего руководства, вы управляете теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, церковными канонами, обычным церковным правом, по совести архиерейской присяги, впредь до восстановления высшей церковной власти. Окончательно вершите дела, по которым прежде и спрашивали решение Священного Синода, а в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению». Это был конкретный план управления церковью в условиях отсутствия канонического центра. Каждый архиерей в соответствии с древними церковными канонами теперь становился в своей епархии предстоятелем. И таким образом ориентироваться на обновленческий, уже канонический центр в Москве не было никакой необходимости. Теперь судьба церкви зависела от того, насколько сочтут для себя возможным правящие архиереи пойти по столь необычному для русской церкви пути, указанному ей митрополитом Агафангелом, пути, который можно было бы назвать путем самоуправления церковными епархиями. Этот вопрос, вопрос для нашей церкви, оказавшийся во многом решающим, будет рассмотрен нами в следующей передаче. До свидания, дорогие братья и сестры.